Станция театральная. Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Иван Тургенев. Рассказ «Муму».
В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленною дворней. Сыновья ее служили в Петербурге, дочери вышли замуж, она выезжала редко и уединенно доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День ее нерадостный и ненастный давно прошел, но и вечер ее был чернее ночи. Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим. Мужчина 12 вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рождения. Барыня взяла его из деревни, где он жил один в небольшой избушке, отдельно от братьев, и считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком. Одаренный необычайной силой, он работал за четверых. Дело спорилось в ее руках. Постоянное безмолвие придавало торжественную важность его неистомной работе. Славный он был мужик, и не будь его несчастья, всякая девка охотно пошла бы за него замуж. Но вот Герасима привезли в Москву, купили ему сапоги, шили кафтан на лето, на зиму тулуп, дали ему в руки метлу и лопату и определили его дворником. Крепко не полюбилось ему сначала его новое житье. С детства привык он к полевым работам, к деревенскому быту. Отчужденный несчастьем своим от сообщества людей, он вырос немой и могучий, как дерево растет на плодородной земле. Но ко всему привыкает человек. И Герасим привык, наконец, к городскому житью. Дел у него было немного. Вся обязанность его состояла в том, чтобы двор содержать в чистоте, два раза в день привезти бочку с водой, натаскать и наколоть дров для кухни и дома, да чужих не пускать и по ночам караулить. А что насчет чужих? Так после того, как он однажды ночью, поймав двух воров, стукнул их друг о дружку лбами, да так стукнул, что хоть в полиции их потом не води. Все в околотке очень стали уважать его, даже днем проходившие вовсе уже не мошенники, а просто незнакомые люди. При виде грозного дворника отмахивались и кричали на него, как будто он мог слышать их крики. Со всей остальной челядью Герасим находился в отношениях не то чтобы приятельских, они его побаивались, а коротких. Он считал их за своих. Ему отвели над кухней каморку, он устроил ее себе сам по своему вкусу. Так прошел год, по окончании которого с Герасимом случилось небольшое происшествие. Старая барыня, у которой он жил в дворниках, во всем следовала древним обычаям и прислугу держала многочисленную. В доме у ней находились не только прачки, швеи, столяры, портные и портнихи. Был даже один шорник, он же считался ветеринарным врачом и лекарем для людей. Был домашний лекарь для госпожи. Был, наконец, один башмашник по имени Капитон Климов, пьяница горькой. Климов почитал себя существом обиженным и неоцененным по достоинству, человеком образованным и столичным, которому не в Москве бы жить без дела в каком-то захолустье. И если пил, как он сам выражался с расстановкой и стуча себя в грудь, то пил уже именно с горя. Вот зашла однажды о нем речь у барыни с ее главным дворецким Гаврилой, человеком, которым, судя по одним его желтым глазкам и утиному носу, сама судьба, казалось, определила быть начальствующим лицом. Барыня сожалела об испорченной нравственности капитона, которого накануне только что отыскали где-то на улице. «А что Гаврила?» – заговорила вдруг она. «Не женить ли нам его? Как ты думаешь? Может, он остепенится?» «Отчего же не женить? Можно-с», – ответил Гаврила. «И очень даже будет хорошо-с». «Да, только кто за него пойдет?»
«Конечно-с. А, впрочем, как вам будет угодно-с. Все же он, так сказать, на что-нибудь может быть потребен. из десятка его не выкинешь.
Кажется, ему Татьяна нравится.
Гаврила хотел было что-то возразить, да сжал губы.
Да, пусть посватает Татьяну, решила барыня, с удовольствием понюхивая табачок. Слышишь?
Слушаюсь, произнес Гаврила и удалился. Возвратясь в свою комнату, Гаврила подсел к окну и задумался. Неожиданное распоряжение барыни его, видимо, озадачило. Наконец он встал и велел кликнуть капитона. Капитон явился.
Но прежде чем мы передадим читателям их разговор, считаем не лишним рассказать в немногих словах, кто была эта Татьяна, на которой приходилось капитону жениться, и почему повеление барыни смутило дворецкого. Татьяна, состоявшая в должности прачки, была женщина лет 28, маленькая, худая, белокурая, с родинками на левой щеке. Родинки на левой щеке почитаются на Руси худой приметой, предвещанием несчастной жизни. Татьяна не могла похвалиться своей участью. С ранней молодостью держали в черном теле. Работала она за двоих, а ласки никакой никогда не видала. Одевали ее плохо. Жалование она получала самое маленькое. Нрав она была весьма смирного, или лучше сказать, запуганного. К самой себе она чувствовала полное равнодушие. Других боялась смертельно. Думала только о том, как бы работу к сроку кончить. Никогда ни с кем не говорила и трепетала при одном имени барыни, хотя та ее почти в глаза не знала. Когда Герасима привезли из деревни, она чуть не обмерла от ужаса при виде его громадной фигуры. Всячески старалась не встречаться с ним, даже жмурилась бывало, когда ей случалось пробегать мимо него, спеша из дома в прачечную. Герасим сперва не обращал на нее особенного внимания, потом стал посмеиваться, когда она ему попадалась. Потом и заглядываться на нее начал. Наконец, и вовсе глаз с нее не спускал. Полюбилась она ему кротким ли выражением лица, робостью ли движений, Бог его знает. С того дня он уже ей не давал покоя. Куда бывало, она не пойдет, он уж тут как тут. Идет ей навстречу, улыбается, мычит, махает руками. Ленту вдруг вытащит из-за пазухи и всучит ей. Метлой перед ней пыль расчистит. Бедная девка просто не знала, как ей быть и что делать. Скоро весь дом узнал о проделках немого дворника. Насмешки, прибауточки, колкие словечки посыпались на Татьяну. Над Герасимом, однако, глумиться не все решались. Он шуток не любил, да и ее при нем оставляли в покое. Рада не рада, а попала девка под его покровительство. Как все глухонемые, он очень был догадлив и очень хорошо понимал, когда над ним или над ней смеялись. Однажды за обедом Костелянша, начальница Татьяны, принялась ее, как говорится, шпынять, и до того ее довела, что та бедная не знала, куда глаза деть, и чуть не плакала с досады. Герасим вдруг приподнялся, протянул свою огромную ручищу, наложил ее на голову Костелянши, и с такой угрюмой свирепостью посмотрел ей в лицо, что та так и пригнулась к столу. Все умолкли. Герасим снова взялся за ложку и продолжал хлебать щи. «Вишь, глухой черт леший!» — пробормотали все вполголоса. А Костелянша встала да ушла в девичью. А то в другой раз, заметив, что капитон как-то слишком любезно раскалякался с Татьяной, Герасим подозвал его к себе пальцем, отвел в каретный сарай, да, ухватив за конец стоявший в углу дышло, слегка, но многозначительно погрозил ему им. С тех пор уж никто не заговаривал с Татьяной. Читатель теперь легко сам поймет причину смущения, овладевшего дворецким Гаврилой, после разговора с госпожой.
Продолжение через несколько минут. Станция театральная. Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Добрый день, я Александр Олешко. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Станция театральная. Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Иван Тургенев. Рассказ «Муму».
Появление Капитона прервало нить гаврильных размышлений. Гаврила посмотрел на Капитона и застучал пальцами по косяку окна. Капитон только прищурил немного свои оловянные глазки, но не опустил их, даже усмехнулся слегка и провел рукой по своим белесоватым волосам, которые так и ерошились во все стороны. «Ну да, я, мол, я. Чего глядишь?» «Хорош», — проговорил Гаврила и помолчал. «Хорош. Нечего сказать». Капитон только плечиками передернул. «Ну, посмотри на себя. Ну, посмотри», — продолжал сукаризный Гаврила. «Ну, на кого ты похож?» Капитон окинул спокойным взором свой стасканный и оборванный сюртук, свои заплатанные панталоны. С особенным вниманием осмотрел он свои дырявые сапоги и снова уставился на Дворецкого. «А что-с? Еще ты говоришь, что-с? На черта ты похож! Согрешил я грешный. Вот на кого ты похож!» Капитон проворно замигал глазками. «Ругайтесь, мол, ругайтесь, Гаврил Андреевич», — подумал он. «Ведь вот опять пьян был», — начал Гаврила. «Ведь опять? А? Ну, отвечай же!»
«По слабости здоровья спиртным напиткам подвергался действительно», — возразил капитон.
«По слабости здоровья мало тебя наказывают, вот что. А в Питере еще был в ученье. Многому ты выучился в ученье, только хлеб даром ешь.
В этом случае, Гаврил Андреевич, один мне судья, сам Господь Бог, и больше никого. Тот один знает, каков я человек на всем свете суть, и точно ли даром хлеб ем».
«Ух ты, забубенный человек! Но да дело не в том», — продолжал Дворецкий. «А вот что, барыне угодно, чтоб ты женился. Слышишь? Они полагают, что ты остепенишься, женившись. Понимаешь? Как не понимать?» «Ну да. По-моему, лучше бы тебя хорошенько в руки взять. Ну да это уж их дело. Что ж, ты согласен?»
Капитон осклабился. «Женить бы дело хорошее для человека, Гаврил Андреевич. И я с своей стороны с очень моим приятным удовольствием.
Только вот что. Невесту-то тебе приискали неладную.
А какую, позвольте полюбопытствовать?»
«Татьяну».
«Татьяну?» И капитан вытаращил глаза и отделился от стены.
«Ну чего ж ты всполохнулся? Разве она тебе не по нраву?»
«Какую не по нраву, Гаврил Андреевич? Девка она ничего, работница, смирная девка. Да ведь вы сами знаете, Гаврил Андреевич, ведь тот-то леший, кикимора-то степная, ведь он за ней!»
«Знаю, брат, все знаю», — с досадой прервал ее Дворецкий. «Да ведь...»
«Да помилуйте, Гаврил Андреевич, ведь он меня убьет! Ей-богу, убьет, как муху какую-нибудь прихлоп. Ведь у него рука, ведь вы изволите сами посмотреть, что у него за рука. Ведь у него просто Минина и Пожарского рука. Ведь он глухой бьет и не слышит, как бьет, словно во сне кулачищами тмахает. И унять его нет никакой возможности. Почему? Потому, вы сами знаете, Гаврил Андреевич, он глух и вдобавку глуп, как пятка, ведь это какой-то зверь, идол, Гаврил Андреевич, хуже идола, осина какая-то. За что же я теперь от него страдать должен? Конечно, мне уже теперь все нипочем. Обдержался, обтерпелся человек, обмаслился, как коломенский горшок. Все же я, однако, человек, а не какой-нибудь в самом деле ничтожный горшок.
Знаю, знаю, не расписывай.
Господи, Боже мой, с жаром продолжал башмашник. Когда же конец? Когда, Господи, горемыка я, горемыка неисходная, судьба-то, судьба-то моя, подумаешь. В молодых летах был я бит через немца хозяина, в лучший сустав жизни моей бит от своего же брата. Наконец, зрелые годы, вот до чего дослужился.
«Ух ты, мочальный душа», — проговорил Гаврила, — «чего распространяешься, право?»
«Да как чего, Гаврил Андреевич? Не побоев я боюсь, Гаврил Андреевич. Накажи меня, господин, в стенах, да подай мне при людях приветствие, и все я в числе человеков. А тут ведь от кого приходится?»
«Ну, пошел вон.
нетерпеливо перебил его Гаврила. Капитон отвернулся и поплелся вон. «А, положим, его бы не было!» — крикнул ему вслед дворецкой. «Ты-то сам согласен? Изъявляю!» — возразил капитон и удалился. Красноречие не покидало его даже в крайних случаях. Дворецкий несколько раз прошелся по комнате. «Ну, позовите теперь Татьяну!» — промолвил он наконец. Через несколько мгновений Татьяна вошла чуть слышно и остановилась у порога. «Что прикажете, Гаврил Андреевич?» — проговорила она тихим голосом. Дворецкий пристально посмотрел на нее. «Танюш, хочешь замуж идти? Барыня тебе жениха сыскала».
«Слушаю, Гаврил Андреевич, а кого они мне в женихи назначают?» — прибавила она с нерешительностью.
«Капитона Башмачника».
«Слушаюсь».
«Он легкомысленный человек, это точно. Но госпожа в этом случае на тебя надеется».
«Слушаюсь».
«Одна беда, ведь этот глухарь-то, Гараська, он ведь за тобой ухаживает. И чем ты этого медведя к себе приворожила? Ведь он убьет тебя, пожалуй, медведь эткой».
«Убьет, Гаврил Андреевич, беспременно убьет».
«Убьет. Но это мы увидим. Как это ты говоришь, убьет? Разве он имеет право тебя убивать? Посуди сама».
«А не знаю, Гаврил Андреевич, имеет ли, нет ли».
«Экая, ведь ты ему этак ничего не обещала».
«Чего извольтесь?»
Дворецкий помолчал и подумал. «Безответный ты душа. Ну, хорошо, мы еще поговорим с тобой, а теперь ступай, Танюш. Я вижу, ты точно смиренница».
Татьяна повернулась, оперлась легонько притолку и ушла.
«А может быть, барыня-то завтра и забудет об этой свадьбе», — подумал Дворецкий. «Я-то из чего растревожился».
Между тем ожидания Дворецкого не сбылись. Барыня так заняла мысль о капитоновой свадьбе, что она даже ночью только об этом разговаривала с одной из своих компаньонок, которая держалась у ней в доме единственно на случай бессонницы и как ночной извозчик спала днем. Когда Гаврила вошел к ней после чаю с докладом, первым ее вопросом было: «А что наша свадьба? Идет?» Он, разумеется, отвечал, что идет как нельзя лучше и что капитон сегодня же к ней явится с поклоном. Барыня что-то не здоровилась, она недолго занималась делами. Дворецкий возвратился к себе в комнату и созвал совет. Дело точно требовало особенного обсуждения. Татьяна не прикословила, конечно, но капитон объявлял во всеуслышание, что у него одна голова, а не две и не три. Герасим сурово и быстро на всех поглядывал, не отходил от девичьего крыльца и, казалось, догадывался, что затевается что-то для него недоброе. Собравшиеся, в числе их присутствовал старый буфетчик по прозвищу «Дядя Хвост», которым все с почтением обращались за советом, хотя только и слышали от него, что вот оно как, да. Начали с того, что на всякий случай для безопасности заперли капитона в чуланчик с водоочистительной машиной и принялись думать крепкую думу. Конечно, легко было прибегнуть к силе, но, боже, сохрани, выйдет шум, барыня беспокоится, беда. Как быть? Думали и выдумали, наконец. Неоднократно было замечено, что Герасим терпеть не мог пьяниц. Сидя за воротами, он всякий раз, бывало, с негодованием отворачивался, когда мимо его неверными шагами с козырьком фуражки на ухе проходил какой-нибудь нагрузившийся человек. Решили научить Татьяну, чтобы она притворилась хмельной и прошла бы, пошатываясь мимо Герасима. Бедная девка долго не соглашалась, но ее уговорили, притом она сама видела, что иначе она не отделается от своего обожателя. Она пошла. Капитона выпустили из чуланчика. Дело все-таки до него касалось. Герасим сидел на тумбочке у ворот и тыкал лопатой в землю. Изо всех углов, из-под штор за окнами, глядели на него. Хитрость удалась как нельзя лучше. Увидев Татьяну, он сперва по обыкновению с ласковым мычанием закивал головой, потом вгляделся, уронил лопату, вскочил, подошел к ней, придвинул свое лицо к самому ее лицу. Она от страха еще более зашаталась и закрыла глаза.
Он схватил ее за руку, помчал через весь двор и, войдя с ней в комнату, где заседал совет, толкнул ее прямо к капитону. Татьяна так и обмерла.
Герасим постоял, поглядел на нее, махнул рукой, усмехнулся и пошел, тяжело ступая в свою каморку. Целые сутки не выходил он оттуда.
Все это происходило весною. Прошел еще год, в течение которого капитан окончательно спился с кругу, и как человек решительно никуда не годный, был отправлен с обозом в дальнюю деревню вместе с своей женой.
Продолжение через несколько минут. Станция театральная. Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Я Александра Маринина. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Станция театральная. Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Иван Тургенев. Рассказ «Муму».
Герасим вышел из своей каморки, приблизился к Татьяне и подарил ей на память красный бумажный платок, купленный им для нее же с год тому назад. Татьяна прослезилась и, садясь в телегу, по-христиански три раза поцеловалась с Герасимом. Он хотел проводить ее до заставы и пошел сперва рядом с ее телегой, но вдруг остановился на Крымском броду, махнул рукой и отправился вдоль реки. Он шел тихо и глядел в воду. Вдруг ему показалось, что кто-то барахтается в тине у самого берега. Он нагнулся и увидел небольшого щенка, белого, с черными пятнами, который, несмотря на все свои старания, никак не мог вылезти из воды. Бился, скользил и дрожал всем своим мокреньким и худеньким телом. Герасим поглядел на несчастную собачонку, подхватил ее одной рукой, сунул ее к себе в пазуху и пустился большими шагами домой.
Он вошел в свою каморку, уложил спасенного щенка на кровати, сбегал сперва в конюшню за соломой, потом на кухню за чашечкой молока. Осторожно откинув армяк и разослав солому, поставил он молоко на кровать. Бедной собачонке было всего недели три. Глаза у нее прорезались недавно. Она еще не умела пить из чашки и только дрожала и щурилась. Герасим взял ее легонько двумя пальцами за голову и принагнул ее мордочку к молоку. Собачка вдруг начала пить с жадностью, фыркая, трясясь и захлебываясь. Герасим глядел, да как засмеется вдруг. Всю ночь он возился с ней, укладывал ее, обтирал и заснул, наконец, сам возле нее каким-то радостным и тихим сном. Ни одна мать так не ухаживает за своим ребенком, как ухаживал Герасим за своей питомицей. Первое время она была очень слаба, тщедушна и собой некрасива, но понемногу справилась и выровнялась, а месяцев через восемь превратилась в очень ладную собачку испанской породы с длинными ушами, пушистым хвостом в виде трубы и большими выразительными глазами. Она страстно привязалась к Герасиму и не отставала от него ни на шаг. Все ходила за ним, повиливая хвостиком. Он и кличку ей дал. Немые знают, что мычание их обращает на себя внимание других. Он назвал ее Муму. Все люди в доме ее полюбили и тоже кликали Мумуней. Она была чрезвычайно умна, ко всем ласкалась, но любила одного Герасима. Так прошел еще год. Герасим продолжал свои дворнические занятия и очень был доволен своей судьбой. Как вдруг произошло одно неожиданное обстоятельство. В один прекрасный летний день барыня с своими приживалками расхаживала по гостиной. Она была в духе, смеялась и шутила. Приживалки смеялись и шутили тоже.
но особенной радости они не чувствовали. В доме не очень-то любили, когда на барыне находила веселый час. Эти вспышки у ней продолжались недолго и обыкновенно заменялись мрачным и кислым расположением духа. Сладкой улыбкой на сморщенных губах гуляла барыня по гостиной и подошла к окну. Перед окном был разбит палисадник, и на самой средней клумбе под розовым кусточком лежала Муму и тщательно грызла кость. Барыня увидела ее. «Боже мой!» — воскликнула она вдруг. «Что это за собака?» Приживалка, к которой обратилась барыня, заметалась бедненькая. «Не знаю-с», — пробормотала она, — «кажется, немого». «Боже мой!» — прервала барыня. «Да она премиленькая собачка. Велите ее привести». Приживалка тотчас порхнула в переднюю. «Человек, человек!» — закричала она. «Приведите поскорее Муму, она в палисаднике». «А ее Муму зовут!» — промолвила барыня. «Очень хорошее имя». «Ах, очень-с!» — возразила приживалка. «Скорее, Степан!» Степан принес Муму в гостиную и поставил на паркет. Барыня начала ее ласковым голосом подзывать к себе. Муму, отроду еще не бывавшей в таких великолепных покоях, очень испугалась и бросилась было к двери, но, оттолкнутой услужливым Степаном, задрожала и прижалась к стене. «Муму, Муму, подойди же ко мне, подойди к барыне», — говорила госпожа. «Подойди, глупенькая, не бойся». «Подойди, подойди, Муму, к барыне», — твердили приживалки. «Подойди». Но Муму тоскливо оглядывалась кругом и не трогалась с места. «Принесите ей что-нибудь поесть», — сказала барыня. «Какая она глупая», — промолвила барыня, подходя к ней. Нагнулась и хотела погладить ее. Но Муму судорожно повернула голову и оскалила зубы. Барыня проворно отдернула руку. Произошло мгновенное молчание. Муму слабо визнула, как бы жалуясь и извиняясь. Барыня отошла и нахмурилась. Внезапное движение собаки ее испугало. «Отнести ее вон!» — проговорила изменившимся голосом старуха. «Скверная собачонка! Какая она злая!» И, медленно повернувшись, направилась она в свой кабинет. На другое утро она велела позвать Гаврилу часом ранее обыкновенного. «Скажи, пожалуйста, что это за собака у нас на дворе всю ночь лаяла? Мне спать не дала».
«Собака-с? Какая-с? Может быть, немого собака-с?» — произнес он не совсем твердым голосом.
«Не знаю, немого ли, другого ли кого, только спать мне не дала. Да я и удивляюсь. На что такая пропасть собак? Желаю знать. Ведь есть у нас дворная собака?»
«Как же-с, есть волчок-с».
«Ну чего же еще? На что нам еще собака? Чтоб ее сегодня же здесь не было. Слышишь?»
«Слушаюсь».
«А теперь ступай. К докладу я тебя потом позову».
Не прошло 5 минут, как появился Герасим с огромной вязанкой дров за спиной, в сопровождении неразлучной Муму. Барыня свою спальню и кабинет приказывала протапливать даже летом. Не прошло 5 минут, как появился Герасим с огромной вязанкой дров за спиной, в сопровождении неразлучной Муму. Герасим стал боком перед дверью, толкнул ее плечом и ввалился в дом своей ношей. Муму по обыкновению осталось его дожидаться.
Тогда Степан внезапно бросился на нее, как коршун на цыпленка, придавил ее грудью к земле, сгреб в охапку и, не надев даже картуза, выбежал с ней на двор, сел на первого попавшегося извозчика и поскакал в охотный ряд. Там он скоро отыскал покупщика, которому уступил ее за полтинник, с тем только, чтобы он, по крайней мере, неделю продержал ее на привязи, и тотчас вернулся.
Герасим уже не было на дворе. Выйдя из дому, он тотчас схватился Муму. Он еще не помнил, чтобы она когда-нибудь не дождалась его возвращения. Стал повсюду бегать, искать ее, кликать по-своему. Бросился в свою каморку, на сеновал, выскочил на улицу, туда-сюда, пропала. Уже смеркалось, как он вернулся. По его истомленному виду, по неверной походке, по запыленной одежде его, можно было предполагать, что он успел обижать пол Москвы. Он остановился против барских окон, окинул взором крыльцо, на коткотором столпилось 7 человек дворовых, отвернулся и промычал еще раз. «Му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му-му Весь следующий день Герасим не показывался, так что вместо его за водой должен был ездить кучер Потап. Барыня спросила Гаврилу, исполнено ли ее приказание. Гаврил отвечал, что исполнено. На другое утро Герасим вышел из своей каморки на работу. К обеду он пришел, поел и ушел опять, никому не поклонившись. Настала ночь, лунная, ясная. Тяжело вздыхая и беспрестанно поворачиваясь, лежал Герасим и вдруг почувствовал, как будто его дергают за полу. Он весь затрепетал, однако не поднял головы, даже зажмурился. Но вот опять его дернули сильнее прежнего. Он вскочил. Перед ним с обрывком на шее вертелась Муму. Протяжный крик радости вырвался из его безмолвной груди. Он схватил Муму, стиснул ее в своих объятиях. Она в одно мгновение облизала ему нос, глаза, усы и бороду. Сперва он накормил Муму хлебушком, потом начал соображать. Да всю ночь напролет и соображал, как бы получше ее спрятать. Наконец он придумал весь день оставлять ее в каморке и только изредка к ней наведываться, а ночью выводить. Отверстие в двери он плотно заткнул старым своим армяком. И чуть свет был уже на дворе, как ни в чем не бывало, сохраняя даже невинную хитрость, прежнюю унылость на лице. В течение дня Герасим раз-два украдкой ходил к своей затворнице. Когда же наступила ночь, он лег спать вместе с ней в каморке. И только во втором часу вышел погулять с ней на чистом воздухе. Походив с ней довольно долго по двору, он уже было собирался вернуться, как вдруг за забором со стороны переулка раздался шорох. Муму навострила уши, зарычала, подошла к забору, понюхала и залилась громким и пронзительным лаем. В это самое время барыня только что засыпала после продолжительного нервического волнения. Внезапный лай ее разбудил. Сердце у ней забилось и замерло. «Девки, девки!» – простонала она. «Девки!» – перепуганные девки вскочили к ней в спальню. «Ох, ох, умираю!» – проговорила она. «Опять эта собака!» Между тем несчастная Муму продолжала лаять. А Герасим напрасно старался отозвать ее от забора. «Вот, вот, опять!» – пролепетала барыня и снова подкатила глаза под лоб. Лекарь шепнул девке, та бросилась в переднюю, растолкала Степана, тот побежал будить Гаврилу. Гаврила сгоряча велел поднять весь дом. Герасим обернулся, увидал замелькавшие огни и тени в окнах и, почуяв сердцем беду, схватил Муму под мышку, вбежал в каморку и заперся. Через несколько мгновений 5 человек ломились в его дверь, но, почувствовав сопротивление засова, остановились. Гаврила прибежал в страшных попыхах, приказал им всем оставаться тут до утра и караулить.
Продолжение через несколько минут. Станция театральная. Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Здравствуйте, я продюсер Анатолий Малкин. Слушайте радио «Комсомольская правда». Это очень важно.
Станция театральная. Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Иван Тургенев. Рассказ «Муму».
На следующее утро барыня проснулась довольно поздно. Гаврила ожидал ее пробуждения для того, чтобы дать приказ к решительному натиску на Герасимово убежище. Лежа в постели, барыня велела позвать к себе старшую приживалку. «Любовь Любимовна», — начала она тихим и слабым голосом, — «вы видите, каково мое положение. Пойдите, душа моя, Гавриле Андреевичу, поговорите с ним. Неужели для него,
какая-нибудь собачонка дороже спокойствия самой жизни его барыни. Пойдите к Гавриле Андреевичу.
Любовь Любимовна отправилась в Гаврилину комнату. Неизвестно, о чем происходил у них разговор. Но спустя некоторое время целая толпа людей подвигалась через двор в направлении каморки Герасима. Впереди выступал Гаврила, около него шли лакеи и повара. Позади всех прыгали, кривлялись мальчишки. На узкой лестнице, ведущей каморки, сидел один караульщик. Стали взбираться по лестнице, заняли ее во всю длину. Гаврила пошел к двери, стукнул на нее кулаком и крикнул: «Отвори!»
Послышался сдавленный лай, но ответа не было.
«Говорят, отвори!» —
повторил он. «Да, Гаврил Андреевич!» — заметил снизу Степан. «Ведь он глухой, не слышит!» Все рассмеялись. «Как же быть?» — возразил сверху Гаврила. «А у него там дыра в двери!» — отвечал Степан. «Так вы палкой пошевелите!»
Гаврил нагнулся. «Он ее армяком каким-то заткнул дыру-то!
А вы армяк пропихните внутрь!» Тут опять раздался глухой лай.
«Нет, брат», — продолжал он наконец, — «армяк-то ты пропихивай сам, коли хочешь».
«А что ж, извольте!» И Степан скарабкался наверх, взял палку, просунул внутрь армяк и начал болтать в отверстии палкой, приговаривая: «Выходи, выходи!» Он еще болтал палкой, как вдруг дверь каморки быстро распахнулась, вся челядь тотчас кубрем скатилась с лестницы, Гаврила прежде всех.
Герасим неподвижно стоял на пороге. Толпа собралась у подножия лестницы. Герасим глядел на всех этих людишек в немецких кафтанах сверху.
Гаврила сделал шаг вперед. «Смотри, брат!» — промолвил он. «У меня не озорничай!» И он начал объяснять ему знаками, что барыня, мол, непременно требует твоей собаки. Подавай, мол, ее сейчас, а то беда тебе будет.
Герасим посмотрел на него, указал на собаку, сделал знак рукой у своей шеи, как бы затягивая петлю, и с вопросительным лицом взглянул на дворецкого. «Да-да!» — возразил тот, кивая головой. «Да, непременно!» Герасим опустил глаза, потом вдруг встряхнулся, опять указал на Муму, который все время стоял возле него, невинно помахивая хвостом и с любопытством поводя ушами, повторил знак удушения над своей шеей и значительно ударил себя в грудь, как бы объявляя, что он сам берет на себя уничтожить Муму. «Да ты обманешь!» — замахал ему в ответ Гаврила. Герасим поглядел на него, презрительно усмехнулся, опять ударил себя в грудь и захлопнул дверь. Все молча переглянулись. Спустя час после всей этой тревоги дверь каморки растворилась, и показался Герасим. На нем был праздничный кафтан. Он вел Муму на веревочке. Герасим направился к воротам. Ерошка увидал издали, что он вошел в трактир вместе с собакой, и стал дожидаться его выхода. В трактире знали Герасима и понимали его знаки. Он спросил себе щей с мясом и сел. Муму стояла подле его стула, спокойно поглядывая на него своими умными глазками. Шерсть на ней так и лоснилась. Видно было, что ее недавно вычесали. Принесли Герасиму щей. Он накрошил туда хлеба, мелко изрубил мясо и поставил тарелку на пол. Муму принялась есть с обычной своей вежливостью, едва прикасаясь мордочкой до кушанья. Герасим долго глядел на нее. Две тяжелые слезы выкатились вдруг из его глаз. Он заслонил лицо свое рукой. Муму съела полтарелки и отошла, облизываясь. Герасим встал, заплатил за щи и вышел вон, сопровождаемый несколько недоумевающим взглядом полового. Ерошка, увидав Герасима, заскочил за угол и, пропустив его мимо, опять отправился вслед за ним. Герасим шел не торопясь и не спускал Муму с веревочки. Дойдя до угла улицы, он остановился, как бы в раздумье, и вдруг быстрыми шагами отправился прямо к Крымскому броду. На дороге он зашел на двор дома, которым пристраивался флигель, и вынес оттуда два кирпича под мышкой. От Крымского брода он повернул по берегу, дошел до одного места, где стояли две лодочки с веслами, привязанными к колышкам, и вскочил в одну из них вместе с Муму, и так сильно принялся грести, хотя и против течения реки, что в одно мгновение умчался со женей Наста.
Герасим все греб да греб. Вот уже Москва осталась позади. Показались избы. Он бросил весла, приник головой к Муму, которая сидела перед ним на сухой перекладинке, и остался неподвижным, скрестив могучие руки у ней на спине. Наконец Герасим выпрямился, поспешно, с каким-то болезненным озлоблением на лице, окутал веревкой взятые им кирпичи, приделал петлю, надел ее на шею Муму, поднял ее над рекой, в последний раз посмотрел на нее. Она доверчиво, без страха поглядывала на него и слегка махала хвостиком. Он отвернулся, зажмурился и разжал руки. Герасим ничего не слыхал, ни быстрого визга падающей Муму, ни тяжкого всплеска воды. Для него самый шумный день был безмолвен и беззвучен, как ни одна самая тихая ночь не беззвучна для нас. И когда он снова раскрыл глаза, по-прежнему спешили по реке, как бы гоняясь друг за дружкой маленькие волны, по-прежнему поплескивали они о бока лодки, и только далеко назади, к берегу, разбегались какие-то широкие круги. Утопив бедную Муму, Герасим прибежал в свою каморку, проворно уложил кое-какие пожитки в старую попону, связал ее узлом, взвалил на плечо и был таков. Он торопился, как будто мать старушка ждала его на родине, как будто она звала его к себе после долгого странствования на чужой стороне, в чужих людях. Так что, когда восходящее солнце озарило своими влажно-красными лучами только что расходившегося молодца, между Москвой и им легло уже 35 верст. Через 2 дня он уже был дома, в своей избенке, к великому изумлению солдатки, которые туда поселили. Помолясь перед образами, тотчас же отправился он к старости. Староста сначала был удивился, но сенокос только что начинался. Герасиму, как отличному работнику, тут же дали косу в руки, и пошел косить он по-старинному. А в Москве на другой день после побега Герасима хватились его, пошли в его каморку, обшарили ее, сказали Гавриле. Тот пришел, посмотрел, пожал плечами, решил, что немой либо бежал, либо утоп вместе с своей глупой собакой. Дали знать полиции, доложили барыне. Барыня разгневалась, расплакалась, велела отыскать его во что бы то ни стало, уверяла, что она никогда не приказывала уничтожать собаку, и, наконец, такой дала нагоняй Гавриле, что тот целый день только потряхивал головой да приговаривал: «Ну...» Наконец пришло известие из деревни о прибытии туда Герасима. Барыня несколько успокоилась, сперва была отдала приказание немедленно вытребовать его назад в Москву, потом, однако, объявила, что такой неблагодарный человек ей вовсе не нужен. Впрочем, она скоро сама после того умерла, а наследником ее было не до Герасима. И живет до сих пор Герасим бобылем в своей одинокой избе, здоров и могуч по-прежнему, и работает за 4 по-прежнему, и по-прежнему важен и степенен. Но соседи заметили, что со времени своего возвращения из Москвы он совсем перестал водиться с женщинами, даже не глядит на них, и ни одной собаки у себя не держит. Впрочем, толкуют мужики, его же счастье, что ему не надо бить бабья, а собака, на что ему собака? К нему на двор вора оселом не затащишь.
Станция Театральная. Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».